Керн вышел. К своему удивлению, на противоположном тротуаре он заметил профессора, расхаживающего взад и вперед. Керн хорошо помнил, как профессор, комментируя во время лекции какое-нибудь новое сложное открытие в области терапии рака, неизменно закладывал руки за спину и, слегка подавшись вперед, разгуливал перед кафедрой. Но теперь его мысли были, по-видимому, заняты только пылесосами и патефонами. Керн колебался. Никогда он не решился бы ни с того ни с сего заговорить с профессором, но теперь, после беседы со скрипачом, он подошел к нему. «Господин профессор», — сказал он, — «извините, что осмеливаюсь обеспокоить вас. Раньше я не поверил бы, что смогу дать вам совет, но сейчас мне хотелось бы это сделать». Профессор остановился. «Охотно выслушаю вас», — рассеянно ответил он. «Весьма охотно. Я благодарен за всякий совет. Постойте, как же это вас звали? Керн. Людвиг Керн. Благодарен за любой совет, господин Керн. Просто чрезвычайно благодарен, уверяю вас. Вряд ли это можно назвать советом, просто у меня есть некоторый опыт. Вы хотите продавать пылесосы и патефоны. Бросьте это. Только время теряете. Сотни эмигрантов пытаются делать то же. Это так же бессмысленно, как искать людей, желающих страховать свою жизнь». «Этим-то я как раз и хотел заняться вскоре», — с живостью перебил его профессор. «Кто-то сказал мне, что заниматься страхованием не так уж трудно, и что тут можно кое-что заработать. И он предложил вам определенный процент за каждый страховой договор, не так ли?» «Разумеется, и даже хороший процент. И больше ничего? Никакой компенсации издержек, никакого твердого жалования?» «Нет. То же самое могу вам предложить и я. Все это ровно ничего не значит. Скажите, господин профессор, вам уже удалось продать хоть один пылесос, хоть один патефон?» Профессор беспомощно посмотрел на него. «Нет», — сказал он с какой-то болезненной пристыженностью. «Но, надеюсь, в ближайшем будущем оставьте это», — прервал его Керн. «Вот вам мой совет. Раздобудьте немного шнурков для ботинок, или несколько банок гуталина, или десяток другой пачек английских булавок, мелочи, которые могут понадобиться каждому. Ими и торгуйте. Много на этом, конечно, не заработаете, но время от времени кое-что удается продать. Сотни эмигрантов занимаются этим. Английскую булавку легче продать, чем пылесос». Профессор задумчиво посмотрел на него. «Об этом я как-то не подумал». Керн смущенно улыбнулся. «Охотно верю. Но теперь подумайте, так будет лучше, уверяю вас. Раньше я хотел продавать пылесосы».
«Возможно, вы правы», — профессор протянул ему руку. «Благодарю вас. Вы очень любезны», — добавил он тихо, и голос его звучал заискивающе, словно у ученика, плохо выучившего урок. Керн прикусил губу. «Я не пропустил ни одной вашей лекции», — сказал он.
«Да-да», — профессор сделал неопределенный жест. «Благодарю вас, господин Керн. Но это не важно». «Нет, это важно, господин Керн. Извините, пожалуйста, в последнее время я стал несколько забывчив. Еще раз большое спасибо. Я попытаюсь последовать вашему совету, господин Керн».
Отель «Бристоль» размещался в небольшом ветхом здании, арендуемом организацией помощи беженцам. Керну отвели койку в комнате, где жили еще два эмигранта. После обеда он почувствовал сильную усталость и лег спать. Оба других постояльца отсутствовали. Он и не слышал, когда они пришли. Ночью он проснулся от крика и мгновенно соскочил с постели. Не успев ни о чем подумать, схватил чемодан и одежду, распахнул дверь и побежал по коридору. Здесь все было тихо. Добежав до лестничной площадки, Керн остановился, поставил чемодан и прислушался. Потом прижал кулаки к лицу. «Где он? Что произошло? Где полиция?» Постепенно все вспомнил, посмотрел на свои босые ноги и, почувствовав облегчение, улыбнулся. «Ведь он в Праге, в отеле «Бристоль». Ему разрешено жить в городе целых 2 недели. Зачем же так пугаться? Вероятно, ему что-то приснилось. Он вернулся. Это не должно повторяться, — подумал он. Только мне и не хватало, чтобы нервы расшалились. Тогда конец всему. Он открыл дверь в темную комнату и ощупью добрался до кровати. Она стояла справа у стены. Тихо поставив чемодан, он повесил одежду на спинку. Потом нащупал одеяло и уже собрался было лечь, как вдруг рука его наткнулась на что-то мягкое, теплое, дышащее. В ту же секунду он резко выпрямился.
«Кто это?»
— послышался заспанный голос девушки. Керн затаил дыхание. Он перепутал комнаты.
«Здесь есть кто-нибудь?» — снова спросил голос.
Керн боялся шелохнуться и чувствовал, как покрывается холодной испариной. Через некоторое время он услышал дыхание. Девушка повернулась на постели. Он подождал еще 2-3 минуты. Все было тихо. В темноте слышалось глубокое, ровное дыхание. Керн бесшумно поднял чемодан и выбрался в коридор. Теперь в коридоре у двери комнаты Керна стоял мужчина в нижней рубахе. Он видел, как Керн вышел из соседнего номера и разглядывал его сквозь очки. Керн окончательно смешался и не стал ничего объяснять. Не сказав ни слова, он прошел через открытую дверь мимо мужчины. Тот даже не посторонился. Керн положил свои вещи и улегся, предварительно ощупав рукой одеяло. Под ним никто не лежал. Мужчина постоял еще с минуту в дверях, в тусклом свете коридора поблескивали его очки. Затем он вошел и громко захлопнул дверь. В то же мгновение снова раздались крики. Теперь Керн понял все.
«Не бейте! Не бейте! Ради Христа, не бейте меня! Пожалуйста, прошу вас! О!»
Крик перешел в какой-то отчаянный хрип и внезапно смолк. Керн привстал.
«В чем дело?»
— спросил он в темноту. Щелкнул выключатель, и стало светло. Мужчина в очках подошел к третьей кровати. На ней лежал человек с блуждающим взглядом. Он был весь в поту и кряхтел. Мужчина взял стакан, налил в него воды и поднес к губам соседа. «Выпейте. Вам что-то приснилось. Здесь вы в полной безопасности». Человек жадно выпил воду. Резко двигался кадык на тощей шее. Затем он обессиленно откинулся на подушку, глубоко вздохнул и закрыл глаза.
«В чем дело?» — снова спросил Керн.
Мужчина в очках подошел к его кровати. «Вы спрашиваете, в чем дело?» «Просто человеку сон приснился. Этакий громкий сон. 3 недели назад его выпустили из концентрационного лагеря. Нервы, понимаете?»
«Понимаю», — сказал Керн.
«Вы живете здесь?» — спросил мужчина в очках. Керн утвердительно кивнул.
«Видимо, я немного нервничаю. Когда он закричал в первый раз, я выбежал в коридор, думал, полицейская облава, а потом перепутал комнаты».
«Ах, вот что!»
«Извините меня, пожалуйста», — сказал третий мужчина. «Теперь я уже не засну. Простите меня».
«Ерунда какая!» Человек в очках подошел к своей кровати. «Вы ничуть не мешаете нам. Мало ли кому что приснится. Разве не так, молодой человек?»
«Конечно. Мне это совсем не помешало», — подтвердил Керн. Щелкнул выключатель, стало опять темно. Керн вытянулся. Он долго не мог уснуть. Как все было странно в соседней комнате. Нежная девичья грудь под тонкой простыней. Он все еще ощущал ее. Словно его ладонь изменилась от этого прикосновения. Потом он услышал, как человек, кричавший во сне, встал и уселся у окна. Его склоненная голова выделялась
черным пятном на фоне забрезжившего мутного рассвета, словно какой-то мрачный памятник рабу. Некоторое время Керн смотрел на него. Потом его одолел сон. Йозеф Штайнер без труда перешел границу в обратном направлении. Он хорошо знал ее и, как старый солдат, привык к ночному патрулированию. Войну он командовал ротой и еще в 1915 году был награжден орденом Железного Креста за проведение опасного поиска, из которого вернулся с пленным. Через час он был вне опасности и направился на станцию. В вагоне было немного пассажиров. Проводник удивленно взглянул на него.
«Уже обратно?»
«Один билет до Вены», — ответил Штайнер.
«Быстро это у вас получилось», — сказал проводник.
Штайнер равнодушно посмотрел на него.
«Мне это знакомо», — продолжил проводник. «Каждый день доставляют несколько человек границы. Поневоле запоминаешь. Прямо наказание какое-то. Ведь вы ехали в этом же вагоне. Что, уже позабыли?»
«Не понимаю, о чем вы говорите».
Проводник рассмеялся. «Прекрасно понимаете. Пройдите на заднюю площадку. Придет контролер, спрыгните. Впрочем, так поздно контроля, наверное, не будет, так что сэкономите на билете».
«Хорошо». Штайнер поднялся и прошел назад. Ветер обдувал его, и он смотрел на проносившиеся мимо огоньки маленьких деревушек. В них жили виноделы. Он дышал полной грудью и испытывал опьянение, сильнее которого не бывает, опьянение свободой. Он чувствовал, как кровь разливается по жилам, чувствовал теплую силу мускулов. Он жил. Его не поймали. Он жил. Он сумел улизнуть.
«Возьми сигарету, брат», — сказал он проводнику, пришедшему на площадку. «Давай. Только сейчас мне нельзя курить, служба».
«А мне закурить можно?»
«Можно», — проводник добродушно улыбнулся. «В этом твое преимущество передо мной».
«Да», — согласился Штайнер, втягивая в легкие терпкий дым. «В этом мое преимущество». Он пошел в пансион, где его задержала полиция. Хозяйка еще сидела в конторе. Увидев Штайнера, она вздрогнула.
«Здесь вы жить не можете», — быстро проговорила она.
«Могу». Штайнер снял рюкзак.
«Господин Штайнер, это невозможно. Того и гляди, нагрянет полиция. Тогда они вообще закроют мой пансион».
«Луизочка», — спокойно ответил Штайнер. «Лучшее укрытие на войне — воронка от только что разорвавшегося снаряда. Почти никогда еще не бывало, чтобы в нее сразу же попал второй снаряд. Поэтому в данный момент ваше заведение — одно из безопаснейших мест во всей Вене».
Хозяйка в отчаянии схватилась за свою белокурую голову. «Вы погубите меня!» — воскликнула она.
«Как это прекрасно! Давно уже я мечтаю погубить кого-нибудь. Да чего же вы романтическая натура, Луизочка!» Штайнер огляделся. «Есть у вас еще немного кофе? И рюмка водки».
«Кофе? И водку?»
«Да, Луизочка, я знал, что вы меня поймете. Такая хорошая женщина. А бутылка со сливовицей еще стоит в шкафчике?»
Хозяйка беспомощно поглядела на него. «Конечно, стоит».
«Вот это мне как раз и нужно». Штайнер достал бутылку и две рюмки. «Вы выпьете со мной?»
«Я?»
— Да, вы. А то кто же еще?
— Нет, не выпью.
— Выпейте. Луизочка, сделайте одолжение. Пить одному — это как-то бессердечно. — Вот. — он наполнил рюмку и подал ей. Поколебавшись, хозяйка взяла рюмку.
— Ладно, Бог с вами. Но вы здесь не будете жить, правда?
Только несколько дней, — успокоил ее Штайнер. Не больше, чем несколько дней. Вы приносите мне счастье. Я кое-что задумал. Он улыбнулся. А теперь давайте кофе, Луизочка.
Кофе? Нет у меня здесь кофе.
Есть, деточка. Вон, стоит на полке. Держу пари, что он хорош. Раздосадованная хозяйка рассмеялась.
Ведь вот вы какой, ей-богу! Между прочим, меня зовут не Луиза, меня зовут Тереза.
Тереза. Не имя, а мечта.
Хозяйка принесла ему кофе. Тут остались вещи старого Зелигмана, сказала она, показывая на чемодан. Что мне с ними теперь делать?
Это тот самый еврей с седой бородой?
Хозяйка кивнула.
Он умер. Так мне сказали. Больше ничего о нем не знаю.
Достаточно знать о человеке хотя бы это. А где его дети?
Понятия не имею. Не могу же я думать еще и о них.
Это верно. Штайнер подтянул к себе чемодан и открыл его. Оттуда выпало несколько пестрых мотков ниток. В чемодане лежал тщательно упакованный сверток со шнурками. Затем костюм, пара ботинок, книга на древнееврейском языке, немного белья, несколько картонок с роговыми пуговицами, кожаный мешочек с монетами в один шиллинг, ремни для молитвы и белый талис, завернутый в шелковую бумагу.